Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, вы обратили внимание, какая у нас тема будет? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но это не часть Писания, не ищите ни в Ветхом Завете, ни в Новом эту фразу. Это чисто народная мудрость, которую когда-то нам наши родители говорили, а потом со временем мы своим детям говорили. И мудрость народная гласила о том, что с кем ты дружишь, такой ты постепенно станешь. Обратите внимание, как люди выбирают друзей. Тот, кто любит выпивать, обязательно найдет себе компанию таких же, которые пьют. И если вы знаете какого-то сквернослова, вы увидите, что он с таким же будет водиться. И если мы знаем, люди любят спорт, они постепенно найдут людей, которые тоже любят это. В конечном итоге самые простые такие, кто-то любит рыбу ловить, у них друзья такие же. В конечном итоге в основном апостолы так они и собрались на одном месте, их легче было там выбрать, но они собрали все в одном месте. Люди сходятся, они находят себе подобных. Каждый по-своему оригинален. Мы посмотрим, что-то есть у нас особенное. И что-то нас сближает. Друзья сходятся, поэтому и они разделяют общее. Они друг друга понимают, они друг друга поддерживают. И люди, как правило, находят себе подобную компанию, в которой они себя чувствуют уютно. Родители, которые воспитывают детей, они переживают вот за что. Что от того, какой у тебя друг, таким ты и сам станешь. Поэтому выбирайте себе друзей, таких, которые вам помогут, которые не будут влиять вас в плохую сторону, в лучшую сторону. Поэтому всегда родители толкают своих детей, чтобы они дружили с кем-то, кто немножко выше в каких-то, имеет какие-то более, как бы сказать, такие позитивные качества. Родители переживают о своих детях, если они находят плохую компанию. Как правило, подростки говорят, «Та, не со мной ничего не произойдет, я имею достаточно силы», но все происходит именно так. Я помню один раз еще много лет назад, когда я еще служил на нашем морском флоте советском. И когда узнал командир базы о том, что я верующий человек, точнее, не то, что он узнал. У нас было собрание такое. Ну и сержант один, они любили в то время, ну как бы выдвигать молодых солдат, матросов, тем, чтобы они участвовали активно. Кто помнит это время, что было как бы инициатива шла снизу. И ко мне подошел сержант, говорит, вот завтра у нас будет заседание, соберется вся база, ты будешь выступать. И что я должен сказать? Ну, как обычно, благодарить партию за то, как она заботится за нас, какое светлое будущее, как нам хорошо, и мы выполним, перевыполним поставленные партией задачи. Я говорю, я не буду этого делать. Но он объяснил, что если я не буду делать, что меня ожидает. И я молюсь, Господи, что мне делать? Если я не буду выступать, хуже будет, кто меня здесь защитит? А сделай, что хотят. Некоторые в гробах отправлялись домой, и никто не знал, почему они умерли. И вот я молюсь так, молюсь, и потом смотрю, постепенно пошло откровение. И я тогда, когда еще раз пришел сержант, я говорю, я буду говорить, но ты пожалеешь, лучше мне не ставь. Ну, все-таки он мне дал возможность говорить, сказал, ты будешь говорить. И когда они говорили речи свои о выполнении, перевыполнении многих таких планов, которые партия перед ними поставила, какая наша армия сильна, какой флот у нас сильный, дошла очередь до меня. Ну, я, естественно, составил речь, конспект написал, а перед тем, как пойти на службу, я уже проповедовал в нашей церкви, я себе представлял, как речи составлять. И я перечислил, знаете, помолился, переступил страх и сказал, вот все говорили о том, что мы выполним, перевыполним, у нас оружие хорошее, но вы думаете, сержанты мои, а вы думаете о том, что вот эти солдаты, которых вы так хвалите, учите, что они думают про себя? Знаете ли вы, что они говорят, что если будет война, я этого сержанта первого пристрелю? Вы это слышали? У вас железные кони, оружие, но отношения ваши никудышние. Вы можете сколько угодно усваивать, как воевать хорошо, но если отношения доходят до того, что ваши подчиненные про себя говорят, что первая пуля для моего сержанта, говорит, надо менять, если вы хотите, чтобы была сильная армия, должны быть сильные отношения между людьми, когда вы друг друга любите и уважаете. Вы можете себе представить, какой это резонанс был после этой речи. Естественно, командование забеспокоилось, откуда это все взялось, но выдержать они не могли, все это слышали, стали эту линию поддерживать и подхваливать еще с разных сторон. Они сами не были так готовы, надо было немедленно готовиться что-то говорить. Я, конечно, в страхе сел. Следующий вечер мне вызвал командир базы и спрашивает, что это такое было. В конечном итоге из моей анкеты, с писем он узнал, что я верующий человек. Но он говорит, знаешь что, Петр, на следующий день он подумал об этом, знаешь что, нам такие люди нужны. Приди, будешь у нас комсоргом, будешь у нас молодежь вести. А я говорю, поблагодарил его за доверие, я говорю, вы знаете, я слышал одну историю. Одну историю от человека, который купил канарейку, а до этого у него были клеточки воробей. И он купил канарейку, чтобы канарейка его научила петь, чтобы воробей запел, как канарейка. Через неделю он приходит, и канарейка чирикает. Не получилось так. Если я буду здесь вас лидером, конечно, то я же зачирикаю, как вы чирикаете. Не будет так. Потому что, какие у меня друзья, мы говорили, вы знаете, наша молодежь, наши верующие не ангелы, но по сравнению с вашими, они ангелы. Я с удовольствием могу поехать в любой день, в любой город, зайти в церковь, я найду друзей, которые ставят мне ключи, которые встретят меня. Я поеду за границей, и там у меня есть братья и сестры. Вы мне можете предложить через свою партию что-либо подобное? Говорит, не могу. Это разговор сейчас я вспомнил о том, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вы знаете, выбираем разных друзей. Друзья, которых мы выбираем, они обязательно влияют на нас в худшую и лучшую сторону. Если мы хотим расти, молодежь, обратите внимание, дружите с теми, которые будут помогать вам подниматься. С другой же стороны, интересную фразу Христос здесь сказал. Иоанна 15 главе Христос говорит, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Это удивительная фраза, когда Иисус Христос при всем могуществе своей святости, своей чистоте и всезнании, и всем том, что составляло его великий характер, о котором было, мы читали только в начале, им создано все, что на небесах, и что на земле видимое и невидимое, престолили, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано. И вот этот, который создал все, и для которого все создано, говорит, я назвал вас друзьями. Мы до конца не понимаем о величайшей чести и милости, благодати, которая была открыта нам в Иисусе Христе. Мы себе даже не можем мечтать, что его вдруг позвонил нам Буш, президент сказал, слушай, завтра приезжай, будет завтрак, я хочу с тобой позавтракать. А почему? Ты просто мне нравишься, я хочу просто быть с тобой, чтобы ты был в компании со мной. Мы не можем себе представить, что великий человек этого мира вдруг позвонит нам. Но суть Евангелия сводится к тому, что тот, который создал все и для которого все создано, говорит, я назвал вас друзьями. Это настолько, знаете, это настолько великая благодать, настолько великая честь, что мы не можем подняться, мы не можем даже реагировать нормально. Мы можем реагировать на что-то, что чуть-чуть меньше, о каком-то должности, о какой-то работе, о доме, о каких-то отношениях. Но это уходит настолько далеко дальше, чем мы можем мечтать, что мы даже по-настоящему не можем прийти в восторг. Слишком высоко. Оно превосходит наше разумение. Говорит, я назвал вас друзьями. Когда эта истина только стала открываться, интересно, что Господь общался с людьми, и, похоже, люди в Палестине знали нашу поговорку «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И чтобы как-то обесчестить или скомпрометировать Иисуса Христа, говорит, «Ха, он друг мытарей и грешников». И если он друг мытарей и грешника, а мы с ними не дружим, то понятно, кто он есть. Но началось совершенно новое откровение божественное, когда Бог пришел в Иисусе Христе, и Он назвал нас друзьями. И когда это, прежде чем Оно дошло до нас, услышали мытари и грешники, с которым Он был другом. Он был в их компании, беседовал с Ним. Но мы узнаем совершенно новое. Мы говорили в послании к Коринфянам об этом, что святость сильнее нечестия. Это мы должны выбирать компанию, потому что мы люди. Но Бог своей святостью сильнее всего. И святой Бог, который приближается к нечистому, нечестие опаляется, уничтожается. Эти несчастные грешники и мытари, они не изменили Христа. Христос менял их. Их сердце менялось, они становились другими. Это совершенно другой подход. Люди думали о Христе, что Он подобен им. Поэтому они говорили, Он есть друг мытаря и грешника, Он такой же самый. Но Он был другим. Это был тот человек, которого Бог имел от начала. Есть известный богослов Карл Барс. Он интересную фразу говорит. Если мы хотим понимать, кто такой человек, сущность его, его назначение, мы не должны смотреть в Адама. Мы должны смотреть во Христа. Христос является откровением, кто такой человек. Христос – это не есть тот, который пришел, чтобы поправить ошибки, которые были сделаны в Эдемском саду. Адам был только предтечью, только прообразом того, что придет. Он был образом того, кто должен был прийти. На самом деле, Господь, создавая человека, от начала имел в виду не Адама, а Иисуса Христа, человека, Иисуса. В конечном итоге Бог имел в виду Иисуса со всеми совершенными качествами, которые Он будет иметь. На создание человека в Эдемском саду это было как прелюдия, как вступление. Реальный же план развернулся, когда родился Иисус Христос. И этот Иисус Христос дружил с мытарями и грешниками. И Он говорит вам и мне, я не называю вас больше рабами, я называю вас своими друзьями. Интересно, когда мы читаем Священное Писание с самого начала, есть очень много сказано о разных формах нашего общения с Богом. Где-то начинается у каждого по-своему. Кто-то боится смерти, кто-то боится наказания ада, начинает идти к Богу. Кто-то от восторга, от этой прекрасной природы, от всего, что есть, и я хочу знать Творца. Кто-то услышал слово о милости Божьей, о прощении. Кто-то узнал о том, что он грешник и не может выбраться из этих обстоятельств, и когда он ищет выхода, в конечном итоге он приходит к Господу. Мы как бы разными путями идем. Но оно развивается поначалу, сначала как дети. Сначала мы не понимаем, что делаем, мы боимся родителей, боимся, что они нас накажут. Постепенно мы учимся бояться, уважать их, а потом постепенно наши отношения переходят, что мы любим своих родителей. Какой-то период времени мы и боимся, и уважаем, и любим, и потом оно переходит на какой-то другой уровень, когда мы просто начинаем разговаривать, дружить. Мы начинаем беседовать, мы же начинаем понимаем родителей. И когда мы доходим до этой части, родители уже успокаиваются. Выросли детки, понимают то, что мы хотели, чтобы они поняли. Как раз вот это же и говорится в Священном Писании, что убояться Бога – это правильный запад. Мы должны бояться Бога, но мы должны идти дальше. Мы должны уважать Бога, мы должны благоговеть пред Богом, мы должны любить Его в конечном итоге. Высшая честь – любить Бога. От всего сердца, всем разумением, всем своим естеством. Или сейчас, если так сказать, можно, что в конечном итоге Бог хотел бы вот этих добрых отношений. Он не хотел бы, чтобы мы все время в страхе ходили. Он все же хотел, чтобы мы вернулись к этим простым отношениям. Вот вспомните, как Бог разговаривал, беседовал с Адамом в Эдемском саду. В Эдемском саду как происходило все? Собраний не было, правда же? Библейских уроков особых не было. Не было особо организованной религии, как мы в этой книге читали, в разборах рассуждали. Был Адам, был прекрасный сад. В прохладе дня приходил Бог и беседовал с Адамом. Просто шла беседа, как между друзьями. И Бог наслаждался этим общением, пока не появился грех. В Священном Писании мы видим отдельные личности, которые Писание описывает, которые имели особые отношения или особые взаимоотношения с Богом. Это люди такие, как Моисей, Авраам, Давид. Они были названы друзьями Божьими. Это была бы особая честь. Это люди, которые позволяли себе в этих отношениях, Господи, вы помните, вот мне один пример только. Вот этот момент, когда он говорил о том, Моисей говорит, отойди, и я во мгновение их уничтожу. Он, Господи, не надо. А что скажет о тебе? Ну, что скажет? Ты нас вывел. Пустыню оставил, и мы погибли. Что будут говорить о тебе? Господи, подумай о своем имени. Вы понимаете, разговор какой идет. Моисей позволяет себе разговаривать с Богом. И Господь, разговаривая с ним, слушает его, беседует. Вы чувствуете этот уровень отношений? Моисей говорит, не надо, Господи, я переживаю за твою честь. И мы видим, ситуация разворачивается. Оставил Господь Моисея, и началось поражение в Израиле. Ангел вышел, и люди стали тысячами умирать. Это так другая часть Моисея проявляется. Аарона посылает, Аарон стал между мертвыми и живыми. Помните, это прекрасная фраза. И поражение прекратилось. Я думаю, Господь улыбался в это время. Ему было не жалко отступить от своего решения. Ему было не стыдно, что кто же здесь начальник? Кто здесь главный, Моисей или я? Я сказал, отступил от него, стал поражать. Но у Моисея проявилось это лучшее. Говорит, Господи, не позволю, это мой народ, мне жалко их. Это мои родственники, это мой народ, Господи, пожалей их. И Господь остановился. Остановился, потому что Моисей вырос. Моисей стал действительно другом. Моисей стал другим. И Господь улыбался. Вот эти особые отношения, которые были у Бога с Моисеем, у Бога с Авраамом, у Бога с Давидом. Обратите внимание, что кажется, Давид наделал столько много. И я не говорю, что это надо делать. Но он понимал своего Бога, и каждый раз он поднимался. Каждый раз он поднимался, потому что он знал своего Бога. И он шел, конечно, итоге к нему, Господи, лукавое совершил, неправ я, прости меня. И Господь поднимал его. И здесь Иисус говорит, я назвал вас друзьями. То, что было, принадлежало отдельным, особенным людям, сейчас оно принадлежит вам, 12. В конечном итоге мы, последователи Его, Он нам это говорит через них, мы, принявшие Слово, это Господь нам говорит, мы Его друзья. Этот особый статус, пусть мы особенно не понимаем, что здесь происходит, но во всяком случае, то, что Христос говорит, я назвал вас друзьями, потому что вы уже не рабы, потому что я все вам рассказал, что я хотел сказать. Он здесь объясняет, что раб не знает воли господина. Господин приходит и говорит, делай так или иначе. А когда раб спрашивает, а зачем это? Один проповедник говорит, когда раб спрашивает у господина, а зачем это значит, что он не понимает разницу между рабом или между слугой и барином. А слуга обычно не спрашивает. Слуга делает. Ему не объясняют конечные планы. Это так же, как человек находится на компании, и он что-то делает. Конечный план редко объясняют. Объясняет его на другом уровне. А Христос говорит, я уже вас больше не называю рабами. Хотя перед этим он сказал, вы говорите, что мы рабы не стоящие, ничего не стоящие. Вы знаете, некоторые верующие люди говорят, мы рабы ничего не стоящие, продолжают молиться так. Неправильно это. Это определенный уровень развития. Но Господь говорит, я больше вас не называю рабами. Если вы делаете из страха, вы не понимаете, что вы делаете, почему вы делаете, вы еще рабы. Но сейчас я вас называю друзьями, потому что я рассказал вам все, что я слышал от Отца. Господь объяснил своим ученикам, что он слышал от Отца. И не то, что он все, что он знал, что знает Отец, но все, что Отец имел в виду сказать о вас и обо мне. Господь, я вам рассказал планы Отца, я рассказал, что Он хочет, какие Его мечты, а что Он мечтает, что Он хочет, что Он любит, что Он не любит. Я рассказал вам это все, и теперь вы по своему статусу, друзья мои. Знаете, действительно, это великая честь, это особые отношения. И они возможны, потому что Господь имеет в виду в конечном итоге наше общение, чтобы оно дошло до этого уровня, чтобы мы могли общаться, как Моисей, как Авраам и больше того. Но если мы читаем немножко текст выше, там написано следующее. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедал вам». Интересно, сначала говорит, я называю вас друзьями, не рабами. Но потом он говорит о том, каким образом сохранить эти дружеские отношения. Господь определил с тем, чтобы наши отношения могут быть настолько близкие, как между друзьями. Но при этом он сказал, какие условия, чтобы эту дружбу сохранить. Братья и сестры, вы обращали внимание на это? Когда-нибудь вы думали, что Бог может быть вашим другом? Страшно, правда? Это то, что наши родители говорили, понебратство разводят. Бог есть Бог. Конечно, Бог есть Бог. Конечно, все это на своем месте. Но тем не менее, Господь говорит, и Он для какой-то цели говорит, Он имеет цель, чтобы мы двигались дальше. Нам страшно сказать, что Господь мой друг. Но это то, что Господь хочет, чтобы мы поверили. Господь хочет, чтобы мы двигались к этой цели. Даже если мы боимся, даже если мы не понимаем. И условия, чтобы сохранить эту дружбу, Господь очень ясно оговаривает. Посмотрите здесь. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Интересная постановка о дружбе, правда? Она как-то необычная, эта постановка. Говорит, вы мои друзья, если вы меня будете слушаться. Вы когда-нибудь пробовали такие подобные заявления делать своим друзьям? Вот с кем-то познакомились и говорите, знаете, ты мне друг, если ты меня будешь слушать. Ты мой друг, если ты будешь мне повиноваться. Вы когда-нибудь задавались этим вопросом, почему Господь так говорит? В реальной жизни так не происходит, правда? Если вы кому-то скажете, если ты хочешь со мной дружить, ты должен мне повиноваться. Вы скажете, что это за дружба? И поэтому, обратите внимание, это как раз тот момент, который исключает панибратство. Который исключает этот неуважительный момент, который у кого-то может развиться по невежеству или неосторожности, или отсутствию уважения к Господу. Это тот момент, который мы должны обратить внимание. Это другая дружба. Она похожа на человеческую, но она все-таки другая. И Господь говорит, для того, чтобы сохранить дружбу, мы должны исполнять то, что Господь говорит. Вы, друзья мои, если исполняете, что я заповедую вам. Не кажется ли вам, что столько заповедей у Господа нашего есть, что думаете, как это вообще невозможно тогда? Если надо это исполнить, это, в конечном итоге я не исполню чего-то, и я не буду другом Господу. Я не знаю, охватывали вас-то подобные мысли, ужаса, думаю, в принципе, это хорошо быть другом Божьим или другом Христа, но заповедей столько много, и настолько сложно, я не могу все удержать, в конечном итоге не до дружбы мне, хотя бы на уровне раба остаться. Но обратите внимание, что Господь не имел в виду нас запутать. Он имел в виду, чтобы мы поняли, в чем основной принцип сохранения дружбы с Ним, в чем этот основной принцип сохранения особых отношений с Ним. Бог хочет, Он не просто нам дает какую-то цель и с тем, чтобы показать, что мы не можем достигнуть ее. Он это говорит с тем и дает условия, чтобы мы могли остаться в этих отношениях. Бог хочет этого, Бог хочет, чтобы мы прошли этот экзамен, как в этой книге, которую вы проходили, говорится. Обратите внимание, что он имеет в виду. Выше он говорит следующее. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Все очень просто. Когда он говорит, вы, друзья мои, если соблюдаете то, что я вам заповедал. Но то, что он заповедал, оно не так сложно запомнить. Он говорит, сия заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Если просто сказать, что если мы хотим остаться в этом статусе, если мы хотим поддерживать его и развивать эти особые отношения, мы просто должны, нет много заповедей, есть одна заповедь, любите друг друга. Ну, знаете, можно кто-то сказать, а есть в жизни очень много людей, которые друг друга любят. Друзья друг за друга жертвуют жизнью. И здесь говорится, нет больше той любви, как кто отдал бы жизнь свою за друзей своих. Вы знаете хороших друзей, которые не знают Бога, которые никакого отношения не имеют к церкви, но тем не менее они любят друг друга, они уважают друг друга, и они не предают друг друга. Это известно в мире. Но это явно Господь не это имел в виду. Не просто любите друг друга, как вы знаете, как любить. Любите друг друга, как я возлюбил вас. И в этом есть секрет этих отношений. Не просто любите так, как вы считаете правильным, но любите так, как я возлюбил вас. И вот здесь очень важная деталь. Как Христос возлюбил вас и меня? Как Христос возлюбил человека? Мы можем сказать, что он просто пострадал. Давайте мы немножко чуть шире посмотрим и некоторые детали обратим внимание. Господь Иисус Христос – это тот человек, который, наконец, исполнил заповедь. Исполнил первую наибольшую заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и ближнего твоего, как самого себя». Скажите, пожалуйста, в этом перечне сколько здесь заповедей? «Возлюби Господа Бога твоего» – первое. Второе – «ближнего». А себя когда? «И ближнего, как самого себя». В прошлый раз мы немножко касались этого. Значит, получается, возлюбить Господа Бога всем своим естеством и ближнего как? Как самого себя. Самого себя сначала Бога всем сердцем, потом самого себя, а потом ближнего. Иначе не будет чем измерять. Как-то один студент пришел к Марцинковскому, известный профессор русский, которому попросили, чтобы он оставил Россию. И как-то студент пришел к нему и говорит, профессор, мне очень тяжело. А он говорит, и что вы хотите сделать этим? Я, говорит, решил покончить с собой. А Марцинковский говорит, это хорошая идея. Но как вы это сделаете? Если вы пустите себе пулю в лоб, от этого ничего не изменится, еще хуже будет. Покончить с собой есть совершенно другой путь. И он стал говорить с ним о первой заповеди. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением. Это там, где мы теряем себя. Это то место, где мы теряем и поканчиваем с собой. Но это то место, где мы открываем себя. Но что значит мы находим достоинство в Боге? Это не так просто, кажется. Это не так просто. Это именно Господь исчерпал его значение. Господь Иисус Христос, который пришел на эту землю как человек. Он стал говорить совершенно другим языком. Он не стал говорить, как мытари и грешники. Он не стал говорить, как книжники и фарисеи. Он стал говорить совершенно другим языком. И люди немедленно увидели это, что он это имеет в виду, что он не прикидывается. Он стал называть: «Отец мой до ныне делает». Он говорит: «Что? Отец? Бог твой отец?» Он говорит: «Да, именно так. Бог является моим отцом. Я рожден от него. Я создан по его образу и по подобию. Это мой отец. Я его сын. И если я скажу, что я не знаю Бога как отца, то я буду обманщиком, подобным вам». Господь Иисус Христос, придя на эту землю, Он вел себя так, как тот человек, который открыл свое достоинство в Боге, как никто другой. Уже 12 лет, когда родители искали Его, и когда они наконец Его нашли, и Он потерялся, Он говорит: «Не знали ли вы, что мне надлежит пребывать в том, что принадлежит моему Отцу?» Он видел свое достоинство, он видел величие в своем отце, он видел себя таким, как Бог имел в виду его. Он, наконец, до конца увидел Бога, и он тот человек, который открыл свое достоинство в Боге. Он не стал размениться, он не стал размениться своей честью. И когда его поносили, он говорит: «Я чту моего отца, а вы бесчестите меня». И он называл Бога своим отцом, и он не отказался от этого. И однажды, когда он разговаривал с отцом, он говорит: «Господи, славу, которую я имел прежде создания, дай мне». Он от своей чести не отступил, он открыл ее в Боге. Прежде создания мира она была в нем, Богом предназначена для него. И он открыл это богатство как человек. И он вел себя с достоинством, как царский сын, как Божий сын. И он это имел в виду. И он действовал как власть имеющий. И когда его сатана искушал, говорит: «Если ты сын Божий, сделай камни хлебами. Если ты сын Божий, прыгни с храма. Если ты сын Божий, если ты сын Божий». Он остался в своем достоинстве. Он даже не стал вести этот спор с сатаной. «Отойди от меня, сатана. Я знаю, что Бог есть мой отец, и я знаю, что я нахожусь в пустыне до того срока, который Бог положил в своей власти. Даже если я не могу дышать, если я уже не могу жить, уже 40-й день он же изнемогает. Но если Бог в своей власти положил мне быть 40 дней, я буду 40 дней. И если Бог положил меня вывести, он найдет способ, как вывести меня. Я знаю, что Бог есть мой отец, и я знаю, что я сын». И он был непоколебим в своем достоинстве. Итак, прежде всего, это тот, который возлюбил своего отца всем своим разумением, всем своим, своей, своей крепостью, душой, духом, все, что было в нем. Это тот, который находился в агонии, когда весь мир отказался от него. Он сказал: «Отче, в руки твои отдаю дух мой». Это особая близость, особые отношения Христа с его отцом были настолько глубоки, настолько возвышены, что в агонии, в которой все отказались от него, он помнил, кто он есть. И от своего достоинства и своей чести не отказался. И он говорит: «Любите друг друга не так, как вы любили, но любите так, как я возлюбил вас. А я возлюбил вас так, как самого себя». Понимаете, когда мы не знаем, кто мы есть, если мы не размениваемся своей честью, мы не до конца понимаем, что у нас царское происхождение, что Бог наш Отец, что мы созданы по Его образу и подобию, что нам приготовлена слава вместе с нашим Отцом в вечности. Когда мы просто думаем себя по именам, которые у нас есть, мы размениваем свое достоинство. Когда мы его за похлебку отдаем, мы размениваемся. Когда мы нам на отношения строим с другими людьми, мы их любим точно так, как себя. Мы любим их, если мы от обезьяны произошли, если кого-то другого, мы будем любить таким же образом. Если мы до конца не поняли свое достоинство в Боге, таким же образом мы будем обращаться с другими. Но Господь Иисус Христос знал, кто его отец. Он любил его всей душой. Он знал, кто он есть в Боге. И он не отказался от этого достоинства. Он стоял на этом. И даже перед лицом смерти он остался тверд в своем достоинстве, которое есть в его отце. Он говорит: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». И обратите внимание, что Господь именно исполнил эту заповедь. Он возлюбил нас, как самого себя. И отсюда происходит это особое отношение –
Он терпит этих учеников, таких медленных на понимание. Он терпит их и снисходит к ним.
Как-то он им говорил, объяснял много, говорил, растолковывал, притчи им говорил. Вот он уже воскрес. А ученики говорят: Господи, ты не все ли время восстанавливаешь царство Израилю? Мы уже портфели разделили. Они ничего не поняли. Но Господь продолжает терпеть их и продолжает учить их. И говорит: я назвал вас друзьями. Почему? Почему? Потому что я исполнил заповедь Отца моего, и я нахожусь в любви Его. Вы находитесь в любви моей. Я вас люблю. Я люблю вас как самого себя. Я хочу, чтобы мой Бог был вашим Богом. Я хочу, чтобы мой Бог был вашим Отцом. Я хочу, я знаю, что мне это стоит, чтобы вас поднять до этого уровня. Когда он разговаривал со мытарями и грешниками, он прекрасно понимал, что назвать вас и меня друзьями, детьми Божьими, для него нужно было заплатить большую плату, чтобы поднять нас до такой высоты. Он это знал. Говорит: я полюбил вас так, как самого себя. И я знаю цену, я готов платить ее, потому что я вас люблю так, как самого себя. И я хочу, чтобы вы были там, где я. Я хочу, чтобы вы могли называть Отца Богом и Бога Отцом. Я хочу, чтобы вы имели отношения такие близкие, как я имею своим Небесным Отцом. И я плачу эту цену. И я терплю, и я пойду на Голгофу с тем, чтобы пойти к Отцу и уговорить Отца прийти с победой и получить это право возродить вас и поднять до своего уровня. Вы помните, когда Стефан страдал побиваемыми камнями, и когда он же в окровавленное лицо, он посмотрел на небо, говорит: я вижу небо отверстие, и я вижу Сына Человеческого, стоящего одесную славы, величия. Господь прошел этот путь. Он заплатил плату, цену. Вы думаете, он не понимал, кто вы и я? Он думаете, он не понимал, кто такие мытари и грешники? Вы думаете, он не знал их жизни? Он не знал, что они такие слабые? Что на них нельзя положиться, даже на своих учеников нельзя положиться, что они его подведут в трудный момент? Он знал это. Но что он делал? Он полюбил их, как самого себя. Он знал, кто он есть, и такую же мерку применил своим к тем, кого он любил. Он смотрел в будущее. Отец сказал, что вот эти созданы из праха. Я для них приготовил вечность. Я для них приготовил царство. Если ты хочешь их поднять, пойди и заплати за них цену. Господь видел, какие мы есть. Он знает вас и меня. Но Он смотрит намного дальше. Он смотрит такими, какими мы будем. Исходя из этого, Он относится к нам с особой любовью и терпением. Он идет на эту дружбу с тем, чтобы поднять, с тем, чтобы взять вину нашу на себя. Он говорит: любите друг друга, как я возлюбил вас. И этим вы сохраните дружбу. Когда мы рассуждаем об этом, это не такое сложное требование. Вы мои друзья, если исполняете то, что я заповедовал вам. А что Он заповедовал? Вы знаете, как я вас полюбил? Вы знаете, что я заплатил за вас? Так вот, вы останетесь моими друзьями, если вы будете делать точно то же самое. Если вы будете обращаться со мной так же, как я с вами. И когда вы будете обращаться с другими, точно так же, как я обратился с вами. И когда мы верим в Господа, ценим Его дружбой, все решается очень просто, нет многих заповедей. Мы, чтобы сохранить дружбу с Господом Иисусом Христом, мы должны любить других ближних, как самих себя. Но свое достоинство мы видим во Христе Иисусе. Читайте, что Иисус Христос говорит о себе, и большая часть напрямую относится к вам, если вы в это поверите. И если вы принимаете это достоинство у Бога, а потом из этой точки зрения любите ближних своих, неважно совершенно, на каком уровне они сейчас находятся. Смотрите дальше, смотрите в будущее, смотрите в обетование Божье. Смотрите, какими они будут в славе Божьей. Терпите, платите цену. Думайте о том, что делаете своим ближним то, что Господь сделал для нас. Это очень просто, нет многих заповедей. Есть одна заповедь – любите ближнего, как самого себя. И даже не самого себя, как я возлюбил вас. Таким же образом, если вы это будете делать, вы останетесь моими друзьями. Вы знаете, если оставить в сторону все заповеди, которые мы знаем, и подумать о том, что мы помним, кто я есть в Боге, потерять себя в Господе нашем Боге Создателе, любить Его всей душой и в то же время открыть в Нем достоинство, которое Господь открыл и объяснил, что это такое, зная это, любить ближнего, как самого себя, или как Христос возлюбил нас. Это совсем по-другому. Вы посмотрите вокруг себя, посмотрите на людей, которых вы знаете. Посмотрите на вашу жену и на вашего мужа. Посмотрите на вашего друга, на вашу подругу, на вашего соседа, на членов вашей семьи.
Они не такие, как вы их видите. И смотрите на них такими, как они будут когда-то, когда они будут прославлены. Думайте об этом. Думайте о том, что если Господь сделал вас, всех нас, объектом своей любви, Он получает удовольствие, Он смотрит на нас, и Он получает удовольствие. Я читал в книге, интересно, меня как-то тронула простая история. Автор этой книги «Целеустремленная жизнь» описывает, говорит, вы знаете, дети иногда так доставали иногда за день, непослушные, мы уже и это говорим, мы настрадаемся с женой. А потом они засыпают, я подхожу на них, и спят мои ангелы. Я вспоминаю, дети мои, когда спали, приходим мы с женой и смотрим. Такие они красивые, такие они хорошие. И мы уже все забываем, смотрим на них и видим их до много впереди, много лет, когда они вырастут. Братья, вы делали подобные вещи? Я помню, когда иногда я просыпался, мама стоит и смотрит. Господь Иисус Христос, когда Он общался с мытарями и грешниками, Он видел нас впереди. Он видел нас в славе. Он знал, что если мы все представляем ценность для Его Отца, Он говорит, я выполню твою заповедь. Я знаю, кто я есть, но я хочу, чтобы те, которых ты любишь, чтобы они были там, где я. Братья и сестры, это простая истина. Но она решает все проблемы. Посмотрите на своих ближних. Поверьте Слову Божьему. Когда-то мы были в прахе, нас не было. Из праха нас создал Бог такими красивыми. Но мы не те, которые мы будем. Посмотрите, и вы увидите совершенно новое. Поверьте Слову Божьему, что Господь имеет план для каждого из нас. Он радуется, когда мы развиваемся. Он радуется, когда мы вдруг начинаем мыслить, как мыслил Его Сын Иисус Христос. Он радуется вами. Вы недовольны тем, с кем вы живете. Вы недовольны, с кем встречаете. Вы недовольны людьми, которые вы сталкиваете. Бог послал в вашу жизнь. Подумайте о них с Божьей точки зрения, подумайте о них, полюбите их, как самих себя. Это и есть дружба. Когда мы делаем то же самое, что Господь делает. Говорит, я называю вас друзьями, если вы хотите остаться моим другом, любите ближних своих, как я возлюбил вас. И в этом все христианство. И в этом решение всех проблем. Можно оставить себе такую ментальную картину, что все заповеди сходятся в этом. День начинается, я встречаюсь с кем бы я ни встретился, с полицейским, в магазине, на работе, своими родственниками. Я думаю о том, каким образом оказать любовь, которую оказал Иисус Христос. И делая это, я думаю так, как думает Иисус Христос. Я вижу мир таким, как видит его Бог. Я вижу мир таким, как Бог хотел бы, чтобы я видел. И когда я это делаю, я вхожу в особые отношения с Богом. Я вхожу в эти дружеские отношения с Богом, когда я это вижу, и написано, я вас избрал, чтобы вы приносили плод, чтобы плод в вас пребывал, и что когда вы молитесь, Господь отвечал на ваши молитвы. Там обязательным образом увязано это все, что если вы находитесь в этом положении, вы молитесь, и Отец вас слышит. Он говорит, это возможно. Когда он пришел к Лазарю, он был мертвым, и он сказал, помолился, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня услышал. Он еще мертвый. Но у Господа были отношения особые с Отцом. Благодарю, что Ты услышал. Я знал, что Ты услышишь. Я помолился только для людей. Господь говорит, что если вы будете сохранять эту дружбу со мной, вы будете пребывать в любви моей, и Господь будет радоваться, и Господь будет слышать вас. Вы будете находиться в этом особом состоянии, когда вы молитесь, и Господь слышит. Но это происходит тогда, когда мы любим друг друга, как самих себя. И даже не самих себя, как Христос возлюбил нас. Потому что вот эта фраза «как самих себя», она немножко обманчива. Мы постепенно можем любить себя меньше. И таким же образом ближним будет. Всегда говорит, как я возлюбил вас. Братья и сестры, простая заповедь. Но это то, что Бог хочет от нас. Чтобы мы перешли на вот этот уровень. Вы скажете, ну он такой, она такая, не в этом дело. Недавно вопрос я слышал. А как вернуться, как, чтобы любовь была? Ну как делать, чтобы была в церкви любовь? Ну как? Ну как? Молиться, поститься, просить, чтобы Бог излил любовь на нас. Что говорят, в одной церкви вот там такие люди любят, хорошие отношения, а в этой церкви какие-то они холодные такие. Ну что делать, чтобы в нашей церкви была любовь? Все очень просто. Если вы кто-то, не мы вместе. Каждый из вас говорит, если я хочу быть другом Христа, а это величайшая честь, я до конца не понимаю, но это выше моего ума, но если мне это нравится, я хочу его быть другом, я обещаю Господи, я приложу все усилия, чтобы понимать, кто я есть в тебе, и любить моего ближнего, как самого себя. Это возможно прямо сейчас. Мы все вместе не можем договориться, но каждый в отдельности может дать: Господи, я обещаю, помоги мне. Я понял, кто есть Господи. Я буду любить моего ближнего, как ты возлюбил меня. И не надо долго ходить. Если каждый из нас примет такое решение и будет думать, каким образом оказать доброе, каким образом повлиять и поднять того, с кем я общаюсь, а не ждать, когда ближний изменится, тогда появится любовь. Но она начинается с одного. Она начинается с одного человека. Она не решается голосованием. Мы не можем принять решение. Мы должны сделать это сегодня и сказать: Господь мне оказал эту честь, назвал меня другом своим. Я хочу сохранить эти отношения, я хочу иметь отношения, как у Иисуса с его отцом. Я хочу это сделать, и очень просто. Я сегодня начинаю любить моих ближних. Каких ближних? Все, с которыми я сталкивался, на работе, в магазине, на дороге, в семье, где бы мы ни были. Первая задача, мы думаем, каким образом жить так, чтобы Господь был мной доволен, чтобы Он улыбался. Мы говорили вначале о том, что мы созданы для радости Божьей. Мы созданы для Бога, не для нас самих. Мы созданы, Бог создал нас для нас самих, для самого себя. Он создал, чтобы мы жили для Его радости. Он говорит: возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Наша главная цель – полюбить Бога, открыть Него. И потом Господь говорит, что когда мы любим Бога, мы пребываем в Его любви. И вопрос не в том, что нам нужно полюбить Бога, и в этом наша заповедь, а Господь не помнит о нас. Господь полюбил нас прежде. Наша цель – вернуться к Богу и любить друг друга, как Господь возлюбил нас. И в этом есть этот замкнутый круг, когда мы пребываем в Божьей любви. И как оставаться на этой лозе, как продолжать эти отношения, продолжать любить, продолжать думать о ближних таким образом, как Иисус Христос думал о нас. Если мы забыли это, возвращаемся к Иисусу Христу. Что Он говорил об Отце, о Боге, что Он говорил о людях, как Он ценил, какую Ему Он представлял, какую ценность представлял, и любить их, как Иисус возлюбил нас. Вы знаете, я знаю самое большое страдание, чувство любви, вы знаете, это прекрасное чувство. Когда люди влюбляются, это что-то прекрасное. Особенно это в начальные фазы, это рай на земле. Но самое мучение большое, когда нет ответной любви. Когда он любит, она не любит. Она любит, он не отвечает тем же. Тогда начинается терзание. В нашем случае это совершенно другая история. Вопрос не в том, что и нам предписано любить Бога всем сердцем, всем разумением и ближнего, как самого себя, и мы не встретим взаимность. Мы встретим взаимность прежде всего в Боге, потому что Он возлюбил нас прежде. Мы встретим ее в Иисусе Христе, и если мы будем достаточно настойчивы, наши ближние, на которых мы жалуемся, они будут меняться под действием благодати Божьей, которая будет действовать через нас. И мы будем частью Божьего плана. Господь будет творить, и мы будем вместе с Ним радоваться, и Он будет смотреть и радоваться нами. Да поможет нам Господь в этом. Братья и сестры, простая идея. Мы не для себя, для Бога созданы. Каждый наш день должен начинать о том, что мы должны думать, чтобы жить для радости Божьей. Вот завтрашний день начнется. Сегодня еще. Что я могу сделать, чтобы был Бог рад мной? И написано: если хотите пребыть в любви моей, исполните заповеди мои. Вы скажете: какие заповеди? Одна заповедь. Люби ближнего, как я возлюбил тебя. Начиная с этого, когда мы любим друг друга, так как Христос любил нас, это тот момент, когда Господь улыбается. Это когда ангел радуется. А когда мы смотрим на мир глазами Божьими, когда мы это делаем, мы живем для радости Божьей. Жизнь будет продолжаться. Будут новые неприятности, новые обстоятельства, но Бог будет радоваться. И если мы будем помнить каждый день, что главная задача этого дня – жить так, чтобы Господь, смотря на нас, улыбался, как отец смотрит на своих детей, которые растут, правильно развиваются. Если мы будем иметь это в виду, наша жизнь приобретет направленность, цель. Она будет исполнена смыслом. Это не так много. Полюбить в пределах одного дня, оказать любовь тем, с которым мы сталкиваемся. Иногда это просто вежливое слово. Иногда это просто сдержать себя, когда хочется сказать лишнее. Это иногда про не заметить чью-то грубость. Иногда это на что-то не обратить внимание. Из уважения к Отцу, из уважения своего достоинства в Боге, из любви, что человек, с которым мы общаемся, каким бы он ни был плохим, это тот, это есть предмет Божьей любви. Бог его сделал точкой своего внимания, ближний нас. Он заплатил за него большую цену. Когда мы смотрим на этот мир, на наших ближних, это то, что радует нашего Бога. Да поможет нам в этом Господь. А сейчас давайте мы склонимся и поблагодарим Господа за оказанную нам честь, доверие, любовь. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!